Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем путешествии по страницам Библии мы подходим к 3 главе 2 послания к Тимофею, и перед нами предсказание грядущего отступления. Павел в своей «Лебединой песне», зная, что земные дни его сочтены, предсказывает, что в мире будет отступление. И он дает средство против отступления – Божие Слово. Так что эта глава для нас сегодня очень важна. Давайте приступим прямо к тексту. 3 глава, 1 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Первое повеление этого стиха – «знай». То есть об этом Тимофей должен знать. И, кроме того, по-русски написано «знай же». Можно переводить и «также знай». А кроме того, что ты знаешь уже, кроме того, о чем я тебе уже говорил – ты также должен знать об этих тяжких днях. Да, будут тяжелые дни, церкви будет нелегко. И, кстати, не только из-за преследований извне, а также и из-за отступления, которое будет в самой церкви. Но что же это за последние дни? На этот счет есть несколько взглядов. Я считаю, что это технический термин, который говорит о последних днях церкви. После этих дней будет восхищение церкви. Но взято, восхищено будет не организованная церковь, а именно сообщество верующих людей, сообщество Божьих детей. А с другой стороны, эти последние дни церкви не нужно путать с последними днями, о которых говорилось в Ветхом Завете, когда речь шла применительно к Израилю. Это были дни великой скорби. Здесь не о великой скорби все-таки. Здесь об отступлении, которое начнется в церкви после смерти апостола Павла и будет развиваться все больше и больше. Об этом отступлении Павел, кстати, уже говорил, обращаясь к старейшинам Эфесской церкви. Вы можете перечитать 20 главу книги «Деяния апостолов», начиная с 28 стиха. Апостол Павел предупреждает о том, что войдут лютые волки в церковь. Но также и внутри церкви будут люди, которые называются волками в овечьей шкуре. Они придут для того, чтобы стричь церковь, чтобы состригать шерсть с церкви. У них будет один главный интерес – это интерес материальный, это интерес финансовый. Ну, я сказал, один главный интерес, потому что все же будут и другие. Например, заинтересованность властью, заинтересованность влиянием. Но будут люди, которые захотят получить большие-большие деньги с церкви. И, кстати, такие люди уже есть. Я удивляюсь на некоторых христиан, которые просто берут и жертвуют совершенно незнакомым людям. Просто потому, что их попросили. Зачем ты пожертвовал этому человеку? Зачем ты пожертвовал на эту организацию? Ну, потому что они меня попросили. Вот и весь ответ. Я знаю, к сожалению, людей, которые слушают проповеди в одной церкви, получают духовные назидания в одной церкви, а деньги дают каким-то совершенно другим организациям. Просто потому, что в этой церкви стесняются просить, а вот организации просить не стесняются. Задумайтесь на минутку. Вам ведь не придет в голову покупать продукты в одном магазине, а платить другому. Ну или брать продукты в одном магазине, а платить другому. Сегодня есть люди, которые получают благословение в одном месте, а пожертвования несут в другое. Я не понимаю, как это может быть. Ведь если вы откуда-то получаете духовную пищу, то именно туда и должны быть направлены ваши пожертвования. Ну, впрочем, я думаю, это дело тех людей, о которых идет речь. Я думаю, каждому из нас есть смысл, ну, прежде всего, задуматься о себе, о нашей ситуации, о наших жизненных приоритетах. Итак, вернемся к первому стиху. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ключевое слово конца этого стиха – слово «тяжкие», «тяжелые». Да, тяжелые времена обязательно будут. Некоторые богословы считают, что в конце времен все человечество покается. Церковь будет проповедовать Евангелие, верующих будет становиться все больше и больше, и в конце концов Христос придет на эту землю. Однако апостол Павел такого никогда не предсказывает. Он не говорит, что «ребята, вы проповедуете Евангелие, и будет становиться лучше и лучше». Нет, идея про «лучше и лучше» – это скорее мечта идеалистов. Я тоже помню, как когда-то в юности, в молодости был таким идеалистом. Вот, мы будем проповедовать Евангелие, жизнь будет становиться лучше и лучше, церковь будет сильнее и сильнее, и в конце концов станет так хорошо, что Христос придет. Однако Павел смотрит на эту ситуацию иначе. И перед нами 19 характеристик людей последнего времени. Давайте посмотрим на эти характеристики, на эти описания. Кстати, я уже говорил, но повторю сейчас следующее. Я не считаю, что на наших глазах исполняются все эти библейские предсказания. То есть они исполнятся, это будет обязательно. Но я не считаю, что это происходит уже сейчас. С другой стороны, да, мы переходим к последним дням церкви. И то, что сказано, уже появилось. Раньше некоторые из этих качеств тоже появлялись в церкви, но их было не так много, и они проявлялись не все сразу. Все-таки было не то, что сейчас. Давайте начнем читать со второго стиха. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Перед нами целый ряд негативных качеств. Как я уже сказал, их здесь 19. Давайте коротко поговорим о каждом из них, хотя я понимаю, что многие из них совершенно очевидны. Самолюбивы. Самолюбие – это один из главных признаков последних дней церкви на земле. Самолюбие имеет место уже сегодня, во всей нашей современной культуре. Наша культура сама по себе очень самолюбива. Знаете, люди, которые встречаются с журналистами, особенно политики, государственные деятели или деятели шоу-бизнеса, прежде всего хотят, чтобы журналисты их похвалили. Да, они любят, когда их хвалят. Кто-то любит такую похвалу, знаете, топорную, практически лесть. А кто-то предпочитает более аккуратную, более изысканную. Но смысл от этого не меняется. Они любят, когда их хвалят. Да и сами журналисты здесь как бы разделяются на несколько групп. Одни хвалят одних политиков, другие – других. У одних есть любимые артисты, и у других есть любимые артисты. Но, по сути, вся современная политика характеризуется как раз тем, что люди хотят, чтобы их хвалили. То же самое касается и мира шоу-бизнеса. Известная фраза из басни «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» сегодня не только не потеряла смысл, но и обрела новую значимость. «Ты меня почеши, и я тебя почешу» – это один из принципов сегодняшнего дня. Кстати, зачастую этот принцип начинает действовать и в церкви. Мы с вами до этого еще дойдем. Люди ищут проповедников, которые буквально чесали бы их уши. Ничего нового в этом нет. И, между прочим, проповедники это отлично понимают. Приезжая в церковь впервые, обычно есть смысл сказать что-нибудь типа «Какие вы все замечательные! Какая великолепная церковь!» Ты говоришь это, даже если никогда этой поместной церкви не видел и ее не знаешь. «Какие у вас замечательные лидеры в церкви!» – говоришь ты и надеешься, что они действительно замечательны. Самолюбование, даже самовлюбленность – вот что характеризует наше время. Дальше. Люди будут сребролюбивы. И это качество связано с предыдущим. Раз самолюбивы, то и сребролюбивы, то есть любители денег. Помните, что именно любовь к деньгам – корень всякого зла. Не деньги сами по себе, а любовь к деньгам, жадность. И жадность проявляется не только в приобретении богатства, но и в том, как мы этим богатством пользуемся, что мы с этими деньгами делаем. С другой стороны, мне вспоминается один бизнесмен, христианин, который сказал очень хорошие и очень точные слова. Он рассказывал о себе и говорит: «Меня не интересуют деньги. Меня интересует то, что я могу с этими деньгами сделать». Вот это гораздо лучше, потому что деньги эти можно вложить и в развитие бизнеса, и в служение церкви, и в добрые дела. Не копить для себя, ну, потому что мы понимаем, что в любом случае с собой ничего не возьмем. Следующие два слова – горды и надменны. Эти слова также связаны между собой. Некоторые даже считают их синонимами. Переводить на русский язык их можно по-разному. Слово «горды» – это еще и «хвастливы». То есть человек, гордость которого проявляется в том, что он хвалится. Такие люди расшагивают, как павлины. Была такая песня лет 20 назад: «Я милого узнаю по походке». Тут можно перефразировать: «Я гордого узнаю по походке», «гордеца узнаю по походке». Это сразу видно. Дальше. Надменны. Это невыдержаны, уничижающие, относящиеся к другим. Видите, насколько связаны эти слова? Люди будут горды и надменны. То есть на первом месте для человека всегда будет его «я», как в песне Beatles «I, me, mine» – «я, меня, мое». Вот это горды. И дальше надменны – это не только превозносящие себя, но также и принижающие других. Продолжим чтение этих совершенно отвратительных качеств. Злоречивы. Есть люди, которые постоянно на все жалуются. Люди, которые не занимаются своим делом, а все время осуждают других. Люди, которые несут негатив. Пообщаешься с таким человеком, и первая мысль – неужели все так плохо? Оказывается, ну да, конечно, не все хорошо в этом мире, далеко не все хорошо в этом греховном мире, но плохо еще и в сознании, в голове этих людей. Эти люди злоречивы. Им гораздо легче и гораздо приятнее говорить злое. Читаем дальше. Родителям непокорны. Это очень распространенная история. И, кстати, непокорность по отношению к родителям – это ведь не ново. Это было и во времена апостола Павла. Это было на протяжении всей истории церкви. Дети, в том числе и выросшие дети, которые убеждены, что их родители уже ничего не понимают. Дети, которые решили, что могут поступать по-своему, непокорные родителям. Дальше, и это связано с предыдущим, неблагодарные. Это люди, которые получают огромные благословения и от Бога, и от других. Но они как-то патологически не умеют благодарить. Чувство благодарности чуждо для них. Они просто принимают. Они просто живут и не замечают, что на самом деле ведь добро они получают и от Бога, и от людей. Идем дальше. Нечестивы, то есть они против Бога в своем поведении, в своей жизни. Нечестие – это все, что против Бога, потому что Бог чист, Бог праведен, Бог свят. Нечестие же – это не просто отсутствие праведности. Нечестие – это еще и активное противление праведности. Ведь, понимаете, праведности без Бога нет ни в одном из нас. Но проблема последних дней будет в том, что люди к тому же будут противиться праведности, противиться всему, что исходит от Бога. Следующее прилагательное – недружелюбны. Это не просто про то, что они недружественны. Это слово можно переводить еще и по-другому – с неестественными привязанностями. Я убежден, что здесь речь идет о гомосексуальных отношениях. Об этом апостол Павел говорит в послании к римлянам, 1 глава, 27 стих. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Я понимаю, что кто-то из вас со мной не согласится, но мне это не важно. Я хочу соглашаться со Словом Божьим. Поэтому скажу, гомосексуализм – это грех, и очень важно признавать его именно как грех, а не что-то еще. Когда-то, да даже еще во времена моего детства, гомосексуализм считали болезнью. Сегодня многие его считают нормальным. Для Бога же это и не болезнь, и не что-то нормальное. Бог говорит, что это неестественно, что это грех.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем третий стих. И здесь еще несколько качеств людей последнего времени. Непримирительны, то есть люди, с которыми невозможно ужиться, с ними невозможно иметь мир. В одном ресторане мне на глаза попалось такое красиво написанное объявление. «Всем не угодишь, но мы стараемся». Знаете, конечно, интересная попытка. Но есть люди, которым не угодишь, даже если будешь очень и очень стараться. Эти люди непримирительны, они не хотят мира. Читаем дальше. Клеветники. Поверьте, этого сегодня немало. Люди, которые клевещут. Люди, которые обвиняют, не имея на то достаточных оснований, а зачастую и вообще не имея никакого основания. Дальше – невоздержаны. Это люди, которые не умеют себя держать в руках, не умеют себя контролировать, не имеют самообладания. Это может быть и вспыльчивый человек, это может быть и человек, подверженный эмоциям. Опять-таки, все это очень и очень знакомо. Следующее качество – жестокие. Или можно переводить как «дикие». Да, это дикость, и без Бога люди в любом случае приходят в жестокость и в дикость. Смирить все это средствами закона невозможно. Только Господь может изменить наши сердца. А по греховной природе мы, читаем дальше третий стих, не любящие добра. Вот мы не расположены к добру, или даже так, мы ненавидим добро, если мы без Бога. Таких сегодня тоже немало, в том числе и в церкви. Ты можешь делать человеку все, что угодно, а он этого не принимает, он это просто отвергает. Читаем четвертый стих. Предатели, то есть люди, с которыми нельзя иметь дело, им нельзя доверяться сегодня. Они тебя предадут. Тоже таких людей немало. Дальше. Наглы, то есть нахальны, бесстыдны. Это люди, которые поступают так, как хочется им, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. Далее. Напыщены или опьянены гордостью. Они раздуты, как воздушный шарик. В этом шарике внутри пусто. Эта напыщенность за собой, под собой, ничего не имеет. Далее. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Люди, которые любят наслаждение, удовольствие более, чем Бога. И сегодня это характеризует человечество. Никогда раньше люди не тратили столько денег на удовольствие. Ну да, похожая ситуация была и в Риме. Хлеба и зрелищ требовали римляне, и вы помните, чем все это кончилось. Рим пал. Однако сегодня суммы расходов на удовольствие существенно выше, чем это было в римские времена. Люди тратят целые состояния на удовольствие и развлечение. Читаем теперь 5 стих. «Имеющий вид благочестия, сила же его отрекшаяся, таковых удаляйся». Тут важная вещь. Эти люди имеют вид благочестия. На первый взгляд они кажутся благочестивыми. Внешне у них вроде бы все нормально. Сегодня зачастую люди проходят через религиозные обряды, но не имеют подлинного благочестия. И вот мы читаем здесь «таковых избегай». Скорее всего, то, что я хочу сейчас сказать, вы уже от меня слышали. Но опять-таки я повторюсь. Если сегодня вы в холодной, отступившей церкви, и вы действительно верующий человек, то у меня к вам вопрос. А что вы там делаете? Павел не случайно говорил «избегай таких людей». Тем более, что сегодня в нашей стране немало замечательных церквей, немало замечательных пасторов, любящих Господа, любящих Божие Слово, водимых Святым Духом, любящих Божий народ. И очень важно, чтобы рядом с этими пасторами стояли Божьи люди, которые готовы их поддерживать. Идем дальше и читаем 6 и 7 стихи. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Это очень современная история. Кстати, такие лжеслужители приходят не только в домы женщин, но и мужчин тоже. Они приходят к людям, которые и сами готовы обманываться. И вместо того, чтобы наставить, направить этих людей, они уводят их сладкими словами, но не за Богом, потому что не могут они повести за Богом, даже они сами не идут за Богом. Нет, они уводят за собой. Мне доводилось встречаться с людьми, которые по 15, 20, 25 лет ездят на всякие библейские конференции, но при этом их знание Божьего Слова никак не изменяется. И у меня вопрос. Зачем все это, если человек не растет? Мы с вами будем еще говорить о том, что лжепроповедники последнего времени будут заинтересованы скорее в том, чтобы привлечь внимание к себе, а не к Божьему Слову. Вкрадчивыми речами, красивыми словами, похвалами. Понимаете, порою человеку нужно сказать: «Смотри, ты грешник, пора тебе что-то с этим делать, пора тебе обратиться к Богу». Человек может не принять такие слова, но нужны ему именно они. А вместо этого человек получает пустые уверения о том, что все будет хорошо. И зачастую нам нравятся такие уверения. Но что толку, если они ложные? Мне очень нравится 7 стих, хотя и больно его читать. Да, мне доводилось встречаться с людьми, которые вроде бы всю жизнь учились, но истины так и не могли познать. У меня был один знакомый, ему было уже за 50, и он говорит: «Я всю жизнь ищу Бога». Я говорю: «И что?» Он говорит: «Ну, я прошел не более 1% этого пути». Я ему говорю: «Подожди, но ведь ради тебя Христос уже пришел на эту землю». На что он ответил: «Я это уже исследовал». Мне жалко этого человека, и мне тяжело об этом говорить. Читаем дальше 8 стих. «Как и Ани и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Я думаю, что у кого-то из вас уже возник вопрос, кто такие Иани и Иамврий. Об этих людях говорилось в книге «Исход». Правда, по именам они названы там не были. Помните, когда Моисей совершал Божьи чудеса перед фараоном египетским? Ну, давайте откроем книгу «Исход», 7 глава, 11 стих. «И призвал фараон мудрецов и чародеев, И эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Вот это соревнование между Моисеем и его братом Аароном, с одной стороны, и чародеями, с другой стороны. Да, они совершали чародейство, но всему этому пришел конец. Потому что они люди, развращенные умом, невежды в вере. И вот то, о чем мы читали, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Вот их безумие, безумие вот этих двоих волшебников, двоих чародеев, обнаружилось и обнаружилось очень быстро. Читаем дальше 10 стих. Это противопоставление тому, что было раньше. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я хочу подчеркнуть концовку 12 стиха. «Все, кто стремится к благочестию в Иисусе Христе, будут гонимы». Мы постепенно переходим к тому времени, когда нас будут преследовать за веру. Да, в этом мире быть христианином становится все более и более непопулярным. Скоро это станет не просто непопулярно, а еще и опасно. И каждому верующему стоит очень пристально присмотреться к своей жизни. Насколько я готов стоять за Христа? От чего я готов отказаться ради Христа? Знаете, я тут понимаю свою слабость. Да, я, конечно, хочу служить Господу, но при этом осознаю свою ограниченность. И вот я уповаю на Божью милость. Ну, а ведя эти беседы, я уповаю также и на ваше понимание, и на ваши молитвы, и на ваше снисхождение. Некоторые вещи об этих стихах 10 по 12 мы с вами не успели проговорить. Например, то, насколько контрастируют эти слова апостола Павла, вот этот путь христианина, путь Тимофея, и то, о чем речь шла в предыдущих стихах. Думаю, еще вернемся к этому в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.